Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии наш гость, министр здравоохранения, вице-премьер правительства Республики Башкортостан Максим Заберин. Здравствуйте, Максим Васильевич.
Добрый день, Руслан. Добрый день, уважаемые слушатели.
Прямая трансляция у нас запущена, кроме радио, еще и в YouTube, где есть чат. Пожалуйста, пишите свои вопросы, реплики и комментарии. Также для этой цели служит номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Плюс 7-927-304-1051. Не забывайте при этом, пожалуйста, подписываться. Вы буквально недавно вот выступили перед депутатами, довольно долго пришлось с ними общаться. Ну, в общем, сейчас пересказывать все это не будем, кому надо, посмотрят в YouTube. Знаете, хотелось бы ваше мнение такое, положа руку на сердце, по поводу бюджета на будущий год, бюджета здравоохранения прежде всего. Тут у нас некоторые говорили, вот его увеличили, а кто-то говорит, да ничего подобного, все увеличение, оно пойдет на строительство новых ковид-госпиталей, и фактически здравоохранение денег недополучит. Вот что вы скажете?
Ну, действительно, мнение разное. Как человек, который очень переживает и болеет за отрасль, конечно же, мы считаем, что нас недофинансируют. Мы, конечно, хотим больше, у нас есть амбиции, мы знаем, на что потратить, чтобы сделать еще более качественную и лучшую медицинскую помощь, но мы все живем в нашей реальности, мы знаем, какой сбалансированный бюджет в целом, какие имеет доходы, какие имеет расходы республика. И так у нас основная, можно сказать, упор всего нашего бюджета Республики Башкортостан – это социальный бюджет. Это выплаты, это наши социальные инициативы, которые инициированы главой, это выполнение мероприятий согласно 310 указа, это софинансирование всех мероприятий, связанных с нацпроектами во всех наших больших отраслевых районах. Ну, конечно же, хочется больше. Мы понимаем, что то беспрецедентное финансирование в 2020 году, когда мы получали и два госпиталя больших, и дополнительные выплаты, и стимулирующие выплаты за счет регионального бюджета, пока не может позволить себе республика. Но в целом мы действительно сегодня с депутатами активно общались, обсуждали и затронули не только вопрос, связанный с ковидом, то есть получился не просто такой отчет о мероприятиях, проводимых министерством и правительством в рамках недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, лечение этих пациентов, ну, действительно обсудили и в целом, так называемыми, большими мазками, ну, практически все направления нашей работы, нашего министерства, это и первичное звено, и оказание помощи взрослому и детскому населению, и реабилитация, и дальнейшее развитие. И вопросы, которые, можно сказать, такие обоюдоострые, связаны там с какой-то там трансформацией, с реализацией наших таких проектов, которые признаны успешными и на федеральном уровне, это связано с лабораторной диагностикой и с функционированием там, скорой медицинской помощи, и наши успехи в борьбе с болезнями системы кровообращения, онкологии. То есть такой действительно большой комплексный доклад, за что я действительно благодарен. И я думаю, что одно из предложений, которое подытоживали мы нашу такую вот встречу и мой отчет, действительно, может быть, более чаще встречаться и рассказывать депутатам о наших мероприятиях.
Скажите, а вот упомянули вы федеральное софинансирование, в том числе в рамках нацпроектов. А какова доля в общем, скажем, котле вот этих федеральных денег на сегодняшний день? Она значительна? Там половина условно или...
Федеральное софинансирование составляет 88%.
Ага. Это в общем бюджете это или в отдельных проектах?
Нет, это в каждом проекте по условиям бюджетирования в рамках реализации проекта здравоохранения 88% всех мероприятий финансируется за счет федеральных денежных средств, и 12% эти мероприятия реализуются за счет регионального бюджета.
Это как то, например, закупка дорогостоящего диагностического оборудования?
Конечно. В частности. Это оснащение наших онкологических центров, центров амбулаторной онкологической помощи, дооснащение центров сосудистых компетенций. Это наши мероприятия, которые идут в рамках цифровизации, создания единого цифрового контура. Это и приведение в соответствие наших детских поликлиник, то есть это все мероприятия софинансирование такое.
Угу. Значит, смотрите, вспомнилась сейчас история недавняя. У нас тут обратились к нам слушатели, ну, скажем, бизнесмены из Сибая, по-моему, у них больница, у них там был МРТ-кабинет, до сих пор есть. И вот они говорили, в рамках нацпроекта в больницу закупается новое оборудование МРТ, а куда мы денемся? Мы же то же самое исполняем по квотам, в том числе Минздрава, работаем. Зачем тратить бюджетные деньги, дескать, значит, когда есть мы, может быть, лучше отправить эти деньги на закупку оборудования там, в другую больницу, условно говоря. Вот есть ли этот конфликт интересов? Я сейчас даже не конкретно про этот случай, да, вообще в целом. Как лучше считается в министерстве?
Здесь мы относимся к каждому такому вот случаю, к каждому кейсу индивидуально, действительно оцениваем. Вот, допустим, если говорить в отношении Сибая, здесь у нас действительно в прошлом году была такая жаркая дискуссия, и мы, условно говоря, пересмотрели ряд направлений, но дополнительный аппарат МРТ все равно мы решили, нам медицинские эксперты, руководство и, можно сказать, все наше, так называемое, медицинский, сибайский медицинский округ доказал, что нужен еще второй аппарат, но с другими функциями.
То есть не вместо, а в дополнение.
Дополнение, да. То, что тот аппарат, который используется в рамках так называемого инвестиционных соглашений, когда отдано в аренду помещение, и частный предприниматель установил аппарат, он не обладает всеми компетенциями, всеми функциями, поэтому все-таки решили не исключать полностью данное мероприятие из нацпроекта. И поддержали. Второй момент, который действительно у нас вот в этом году, я думаю, что многие этим уже воспользовались и знают, это в основном жители нашего Октябрьского, так называемого, куста. В прошлом году мы в конце года запустили сосудистый Октябрьский центр. Это ангиограф, это лечение пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктами миокарда и плановый формат реализации помощи в этом направлении. Если мы не пошли бы навстречу инвестору, не заключили так называемое государственно-частное партнерство, ангиограф бы там появился в 2024 году. И в течение этого времени мы бы вынуждены опять транспортировать наших пациентов в Уфу.
То есть это вывод
минимум,
какой?
Там, 2.5 часа только дороги в одну сторону.
Инвесторы частные нужны, вы их приветствуете и всячески способствуете, чтобы они работали совместно.
Да, мы не противимся. У нас есть хорошие, вот, большие такие, может быть, инвестпроекты, которые уже реализованы. И я думаю, что многие жители республики знают. Это клиника «Мать и дитя». Это ПЭТ-центр, который у нас участвует в программе борьбы с онкологическими заболеваниями в плане диагностики. Это ПЭТ-исследование, а также лечение на киберноже, это лучевая терапия. Плюс многие другие наши мероприятия. Допустим, вот в Мисигутово стоит кабинет компьютерной томографии, как по аналогии с Сибаем. То есть многие вещи мы действительно идем навстречу, оцениваем все возможные плюсы и минусы. Конечно же, мы в первую очередь ориентируемся на соблюдение наших так называемых государственных, наших, в первую очередь, приоритетов, чтобы не было из той ситуации, когда многие считают, что придет частник, как, условно говоря, возьмет какие-то только маржинальные вещи из такой мастерии, выковыряет изюм из булки, а булочку есть не хочет.
Понятно. Вы знаете, прежде чем перейти к ковиду, есть еще несколько проблемных точек, которые хотелось бы сразу, скажем так, обсудить. У нас регулярно в республике вспыхивает недовольство то там, то сям, как говорится, местных жителей, которые беспокоятся по поводу закрытия стационаров. Вот долго очень Учалы шумели, да. И, кстати, мы освещали эту историю, и вот всякий раз я приходил к выводу, что фактически не хватает просто диалога. То есть людям нормально не объясняют, что на самом деле должно стать лучше. Даже если условно физически вот здесь койко-мест будет меньше, в итоге, вроде как, по крайней мере, заявляется, медицинские услуги должны стать качественнее. На днях у нас кондры зашумели, да? То есть можно представить себе, что и дальше наверняка есть в планах определенные такие действия в некоторых поселках и маленьких городах. Поэтому вопрос, если где-то планируется, скажите, где? Ну и главная составляющая вопроса, все-таки ради чего и это делается, и как-то, может быть, есть возможность успокоить людей, что это не так страшно.
Ну, во-первых, хочу сказать, что каждый год у нас приходят определенные изменения, пересмотр планов оказания медицинской помощи именно с учетом территориальной особенности. Мы понимаем, что ряд районов идет миграция. В ряде районов у нас уходит количество наших жителей больше, чем идет естественный прирост. Но при этом мы стараемся обеспечить необходимую доступность и качество оказания медицинской помощи. Недавно у нас было выездное заседание в Белокатае правительства, и мы действительно обсуждали вопросы развития по тем или иным направлениям.
Там, кстати, тоже жаловались, я помню, да.
Слушали. Да, и действительно вот мы взяли, проанализировали большую, сделали аналитическую работу. Белокатае, население 17 тысяч граждан.
Весь район.
Да, весь район. Из них в течение года у нас уже стационарную помощь получили 7 тысяч человек. Ну, по тем или иным заболеваниям.
Почти половина.
Да, почти половина уже обратились за медицинской помощью. Из них 6 тысяч человек пролечились в нашем межрайонном центре в Мисингутово. И я хотел бы вот нашим слушателям, тех, кто будет смотреть, может пересматривать нашу запись, еще раз объяснить механизм финансирования. У нас денежные средства приходят за оказанием медицинской услуги, то есть за пациентом. Куда пациент обратился и где он оказал медицинскую помощь, туда и пришли денежные средства. Условно, да, мы в начале года планируем определенные финансовые объемы на каждую медицинскую организацию. И вот еще раз пример вот Белокотая. Запланировано определенное число госпитализаций, определенное количество денежных средств. Но госпитализации там не произошло, и уже пациенты сами проголосовали за другую медицинскую организацию.
А, ногами.
То есть они... И все денежные средства ушли туда же. Угу. То же самое у нас вот есть большой такой диалог с нашими гражданами и с активистами. Это так называемые районы вокруг Уфы.
Угу.
Да, люди у нас живут...
Условные Чешмы, я не знаю.
Да, ну,
да?
Условно, Иглино.
Иглино, так.
Да, жители живут в Иглино, но при этом они большую часть своего времени, то есть работа, время нахождения на работе проводят в Уфе. И большая часть из них прикрепляется к поликлиникам Уфы. При этом мы вынуждены ставить перед фактом Иглинскую центральную районную больницу, что у вас по факту в районе проживает там 80 тысяч?
Вроде бы, да.
Вроде бы, да. А по факту прикрепления у вас 50. Соответственно, все финансирование идет у нас по модели обязательного медицинского страхования. Те мероприятия, которые мы проводим в плане интеграции либо трансформации медицинских учреждений, это у нас было объединение двух больниц в Телетамаке. При этом у нас сейчас... идет объединение, если каких-то стационаров, даже, допустим, тот же самый Северо-Запад, когда мы обсуждали, это не к закрытию какого-то больницы. Вот те же самые Кандры и Училы. Никто не закрывает никакие лечебные учреждения. Вот, извиняюсь, что, может быть, перескакиваю. Вот, в Училах была основная проблема – лаборатория. Закрыли лабораторию. Мы прошли с общественниками, с нашими представителями средств массовой информации, с каждым человеком. Лаборатория на месте работает, выполняет анализы. Но даже вот, я, может, Руслан, даже вам, вот, насколько вам интересно, вот, где будет делаться ваш анализ крови? Вам главное...
Мне желательно, чтобы был ассортимент видов анализов больше.
Вот, тут я тоже согласен с вами, что у нас должна быть полная линейка всех анализов, и она выполнялась вовремя и качественно, чтобы эти анализы у нас были, условно говоря, индифферентны. И в Училах, и в Белокотае, и в Уфе.
Угу.
Мы просто за счет вот реализации проекта по лабораторной службе мы ушли от того, когда наши граждане приезжают в Уфу и заставляют пересдавать анализы. Мы не верим вашим анализам.
Было такое.
От этого мы уже ушли. От этого.
На своем опыте могу
При этом ни одна лаборатория не закрыта. А где делается анализ, в какой лаборатории, это уже вопрос чисто технологичный. То же самое вот мы рассматриваем ряд мероприятий, когда у нас маленькие наши стационары имеют большой штат административно-хозяйственного персонала. То есть это те люди, которые не оказывают медицинскую помощь. Юристы, бухгалтера, экономисты, статисты, инженера и так далее. Зачем нам иметь в каждой больнице по 5-6 бухгалтеров? Можно сделать одну централизованную бухгалтерию, и никак это не видит пациент, никак не влияет на оказание медицинской помощи.
Ну, да.
Зачем нам в каждой больнице иметь там по 5-6 статистиков?
Нам зачастую как раз-таки эти сотрудники-то действительно неинтересны. Нам интересны врачи, которых совершенно часто не хватает, особенно сейчас с ковидом. Я просто пример приведу. Вот на днях один из пользователей Фейсбука, Максим Кривенков, писал о том, что у нас есть проблема вот даже в Уфе, в Диоме, да, поликлиника. Одна, терапевтов не хватает, огромные очереди. И вот... Исходя из того, что вы выше сказали, я делаю вывод, что вроде бы, раз финансирование вот, в итоге перетекает в город, раз люди ногами голосуют за город, то и врачей должно быть больше, и их должно, по идее, хватать. Но видя вот эти фотографии, что он выкладывает, я, если честно, ужасаюсь. Ну, как бы людей кажется, что вообще нет. Это действительно так ужасно?
Руслан, ну здесь, знаете, как вот, есть ряд моментов, которые действительно мы можем взглянуть, условно говоря, на какую-то фотографию и принять скоропостижный вывод. Мы знаем все, что 90% всех зданий, сооружений первичного звена в городе Уфа – это приспособленные здания к как правило, это либо это постройки, которые уже морально и физически давно устарели, это постройки 60-х годов, там, конца 50-х, или же это постройки 80-х годов, но первые этажи жилых помещений, ну, которые никак нормы. Не соответствуют всем нашим нормам и правилам. И, допустим, если узкий коридор, и там находится два человека, это уже катастрофа, уже большая очередь. Или, допустим, когда большой широкий холл, там находится два человека, там даже их незаметно. Но я говорю, это просто как воспринимать
хорошо,
картинку.
Это понятно, насчет картинки, а ну, врачей-то все-таки не хватает.
Да, в настоящий момент мы об этом знаем, и реализуется программа именно модернизации первичного звена, которая, в первую очередь, направлена не только на улучшение материально-технической базы, но и решение кадрового вопроса. Не секрет ни для кого из моих коллег, что действительно всегда поликлиника для нас считалась, ну, так скажем, второе место по значимости после стационара. Угу. Потому что все уважают человека, который работает в больнице, все хотят попасть в больницу, компетенции. А первичное звено у нас исторически было
обделялось.
Да, второе,
это место, где выписывают больничный.
Да, ну, в лучшем случае больничный, либо какую-то там справку, либо какой-то медосмотр. И, как правило, там действительно у нас уже люди уходили работать, когда выходили на пенсию уже, либо люди, которые не смогли реализовать себя как клиницисты. То есть такое впечатление. Сейчас данная ситуация, конечно же, меняется в лучшую сторону. Ну, плюс еще какая ситуация. В ковиде мы действительно поняли, что есть мобилизация больших ресурсов в короткое время. И за работу в ковиде наши коллеги получают дополнительный выплат. Конечно, он понимает, что он будет работать одинаковое количество времени, при этом получен гораздо больше денег. Поэтому у нас даже на период пандемии мы видим, что мы открываем койки дополнительно, перепрофилируем, увеличиваем штат, и у нас даже средний медицинский персонал, даже врачи некоторые на 2-3 месяца берут отпуск за свой счет по основному месту работы, да, по поликлинике, и устраиваются там в инфекционные госпиталя с целью заработать дополнительные деньги.
То есть, с одной стороны, делают благое дело, да, нужно ковид лечить, но, с другой стороны, здесь проблема.
Мы понимаем, что те люди, которые не участвуют в оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, они не имеют права на эти доплаты.
Ну, да.
И поэтому мы здесь стараемся их поддержать другим мотивацией, не уделить им повышенное внимание. Вот сейчас недавно глава награждал коллег, и там было у нас 50% те, которые действительно работают в госпиталях, остальные 50% это те, кто помогают другим пациентам с неинфекционными заболеваниями. Угу. Кадровая проблема, она, можно сказать, актуальна не только для Башкирии, она актуальна для всех субъектов Российской Федерации, но и для других стран.
Знаете, мы с вами вот уже 3 года назад почти, в принципе, говорили, всякий раз мы повторяем эту проблему, но по вашим данным, я не знаю, ощущениям или реальным цифрам, что-то меняется, все-таки есть сдвиги?
Да, у нас сдвиги есть. В первую очередь мы хорошо продвинулись по ряду направлений. Это онкология, БСК. По первичке у нас провал, и провал обусловлен тем, что в 2020 году, с началом пандемии, многие наши коллеги, которые находились в возрасте и работали уже, условно, достигли пенсионного возраста, ушли. Угу. И не хотят они рисковать ни здоровьем, ни испытывать те повышенные нагрузки, которые есть. Действительно, мы не могли это восполнить. У нас хорошая динамика по привлечению молодых специалистов на скорую медицинскую помощь. Угу. Здесь мы, причем здесь закрыли многие, можно сказать, такие горящие вещи. Ну, конечно, нам еще работать и работать в этом направлении. Еще большой плюс с того, что у нас изменился целевой договор, и начиная с 2019 года у нас уже более жесткие, строгие условия. Если у нас выпускник ординатуры не приходит работать по целевому направлению, он вынужден будет компенсировать полностью обучение. Угу. Сейчас заканчивается аккредитация, и мы начнем вести всю эту претензионную работу про наших тех целевиков, которые в районы не вернулись. Вот, условно говоря, вот те же самые вот училы, которые уже звучали в нашем с вами разговоре. 32 училинца должны были вернуться работать в училинскую ЦРБ. Вернулся единица. Угу. С остальными будем проводить претензионную работу, все они обязательства будут выполнять, значит, будет...
Вроде справедливо, но ведь насильно мил не будешь, как-то вот надо, наверное, другие,
ну, здесь,
способы.
Да, ну, здесь мы понимаем, что, знаете, всех не купить, какие-то все-таки вещи, которые человек получает, бесплатное образование, надо как-то и родине долг дать.
Угу. Тут вот спрашивают нас, потихонечку переводя тему на коронавирус, мы разве не рассчитываем, что пандемия закончится? Для чего мы строим новые два ковид-госпиталя, если, в принципе, справлялись в последнее время за счет обычных больниц, которые перепрофилировались?
Данный вопрос мне задают действительно довольно часто в последнее время. Я хочу сказать, что даже не касаясь инфекционной службы, которая у нас всегда стояла на вторых-третьих ролях, и никогда там не было хороших условий, у нас 60% зданий, которые не соответствуют существующим нормам. Угу. Поэтому я убежден, что любой наш слушатель, будучи пациентом, захочет находиться в комфортабельной палате, чтобы были отдельный санузел, душ, чтобы у него были комфортабельные условия. Это не 8, не 10 человек в палате, а как минимум там один, ну, максимум там два соседа. Поэтому эти корпуса, они будут у нас при спаде неинфекционных заболеваний, часть будет использоваться непосредственно под инфекционные наши задачи, которые и решались до этого, но в более плохих условиях. Другие наши госпиталя, они и лучи, так называемые, Курая, они у нас всегда рассчитываются на формат двойного так называемого применения, то есть в период пандемии наших повышенных нагрузок, это, конечно, в первую очередь инфекционные госпиталя, а второй будет перепрофилироваться под терапию, под психиатрию, наркологию. Все те вещи, которые действительно у нас в районах находятся в таком, можно сказать, упадническом состоянии в плане материально-технической базы. Мы видим, что эти здания все равно старые, они уже вышли там срок эксплуатации, подходит к концу это все. Поэтому мы даже будем просить правительство еще нам как минимум 3 таких центра построить.
Еще помимо...
Да. Чтобы у нас полностью была, да, вся сеть покрыта.
Получается...
Получился большой, хороший санитарный щит.
Ага. А 3 еще где? Есть уже приблизительные места?
Межрайонные центры наши.
Ага. Тоже Мисягутово,
да,
условное.
Конечно. Угу. Кумертау, Нефтекамск.
Угу. Нам тут рекомендацию шлет Муслима Хазиева. Дипломы целевиков не выдавать на руки, а отправлять на место работы. Можно так?
Спасибо. Спасибо за сочувствие и поддержку.
Ковид, так или иначе, ну, даже не сам, наверное, ковид, а вакцинация, так или иначе, медленно, но верно, она двигается. В общем, тут мы как-то вот заодно, наверное, работаем, за что, например, многие нас критикуют тут на эхе. Но я понимаю, например, да, что это необходимо делать, и вместе с тем сталкиваюсь с тем, что довольно-таки большой процент людей, ну, ведут нечестную игру, скажем, да, для того, чтобы обойти ограничения, покупают, а другие продают. Есть ли какие-то данные, может быть, приблизительные, каков процент проникновения вот таких вот нечестных QR-кодов, скажем?
Нечестных QR-кодов, таких данных, к сожалению, я не могу сказать. Не то, что я, допустим, не хочу. Мы действительно пока не владеем полной информацией. Но такие эпизоды есть. Эпизоды есть непосредственно, когда мы проводили мероприятия по то или иному, сказать, оперативным данным, подключали наших коллег из силовых наших ведомств, и такие вещи у нас были и в Зауралье, и в других наших стационарах, не буду озвучивать, чтобы, ну, все-таки коллеги поступают, конечно, нечестно, мы даже расцениваем это как удар в спину.
Угу.
Вот. Но я могу только одно сказать, что у нас страна, которая сделала первую в мире вакцину. Вакцина бесплатная. Она эффективна. Ее используют в большинстве, ну, более там 70 стран ее используют. Да, на рынке, допустим, там Европы, Северной Америки большая конкуренция, но конкуренция это чисто фармакологическая. Это конкуренция, которая не должна касаться кого-то лично из каждого. Наши вакцины все бесплатные. Если человек хочет купить какой-то себе пропуск куда-то, пожалуйста, но он забывает, что он рискует, в первую очередь, своим здоровьем. Можно сказать, что у нас, что может быть дороже здоровья? Только его лечение.
Продолжим мы говорить на эту тему через несколько минут. Сделаем небольшой перерыв на новости. Я напомню, что в гостях программы «Персонально ваш» министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин. Оставайтесь на их. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах «Эхо Москвы» в Уфе, в YouTube-канале и в соцсети «Одноклассники». У нас не так много времени, пробежимся сейчас по вопросам, которые к нам прислали радиослушатели, в том числе до эфира. Вот радиослушатель Антон жалуется, что Минздрав не закупает сенсоры для диабетиков на 22-й год, на звонки не отвечают, есть судебные решения и прочее, прочее. И вот даже присылает фотографию с низкими показаниями. Что вы скажете? Есть проблемы?
Руслан, здесь, может быть, есть какие-то технические вещи и не совсем совершенно наши законодательство. Во-первых, если там есть какие-то сложности, прошу передать мне эти данные, мы сейчас оперативно решим. Если говорить в целом, то, скорее всего, это вопрос касается систем непрерывного мониторинга глюкозы. В начале этого года вступило в действие решение наших экспертов федерального уровня, когда в клинические стандарты включили данные системы. Но изменения, которые должны произвести нормативно-правового характера, чтобы мы могли потратить наши денежные средства из регионального бюджета, до сих пор не приняты. И получается, что действительно, да, пациентов мы должны обеспечиваем за счет медицинских организаций. В медицинских организациях несбалансированность бюджета и нет этих денежных средств, и мы попали в так называемый замкнутый круг. Об этом мы неоднократно выходили на федеральное министерство здравоохранения. Также сейчас, благодаря вот нашей инициативе и наших депутатов Рима Мирного Утяшева, состоялся круглый стол в Государственной Думе, экспертный совет. Я думаю, что теперь этот вопрос нужен, что в ближайшее время должен все-таки сдвинуться с мертвой точки и принятие необходимых нормативно-правовых актов, которые разрешит использовать именно средства регионального бюджета на приобретение данных изделий расходных материалов, изделий медицинского назначения, будет решен.
Угу. Ну и в продолжении темы обеспечения. В Башкирии имеется 25 детей и 18 взрослых пациентов с диагнозом первичный иммунодефицит. Им необходим иммуноглобулин, который сейчас в дефиците. Появилась информация, что препарат появился на рынке в республике. Насколько быстро смогут осуществить его закупку?
Смотрите, здесь какая ситуация. Ситуация сложная, сложная для всей Российской Федерации. Те препараты, которые рекомендованы для лечения данной категории граждан, их нет в дефектуре, не было вообще практически в течение года. Это связано с тем, что данные препараты производятся за рубежом, они активно используются для лечения новой коронавирусной инфекции, и дефектура действительно образовалась стойко. Неоднократно были проверки у нас, в том числе и прокуратурой. Все, что мы можем в рамках своих сил, мы выполняем, необходимые запросы есть, мониторим. Действительно, сейчас у нас было, в начале этого месяца было информация от поставщиков, что будет завезена партия в Российскую Федерацию. Угу. Необходимые наши мероприятия, связанные с закупкой данных препаратов, все это размещено. Надеемся, что торги состоятся, и мы сможем обеспечить. Этот вопрос у нас мониторируется лично мной. Мы наших детей направляем на лечение в центр Димы Бургачева, в отделение иммунодефицитов. Стараемся максимально всем, каждому помочь. И даже у нас есть такое решение, которое вместе с прокуратурой отработано. Это введение отечественного препарата в плане именно спасения жизни. То есть, когда будет жизнеугрожающая ситуация. Поэтому здесь, к сожалению, вся страна находится в такой ситуации. Это не бездействие кого-то, не какая-то там, может быть, умысел чей-то. Просто физически препарата нет в Российской Федерации.
Да, я понял. Вот детей затронули, знаете, есть такие статистические показатели, которые входят в некие условные там качественные показатели деятельности регионов, детская смертность. У нас она, не слава богу, скажем, на сегодняшний день вот все еще. Почему не удается, скажем, разорвать этот замкнутый круг, что ли?
У нас показатели, конечно, чуть выше, чем в среднем по Российской Федерации. Сейчас показатель составляет 4,2-4,3 Российской Федерации. У нас 5,4-5,5. Это показатель младенческой смертности. Да, он выше, но есть субъекты, у которых гораздо выше, но есть, конечно, и субъекты, которые ниже. Мы стараемся равняться на эти субъекты Российской Федерации. Здесь каждый ребенок у нас разбирается, и сегодня этот вопрос задавали коллеги и в Курултае. Мне депутаты подробно освещали эту информацию. Многофакторная работа, которая связана и с подготовкой кадров, и с логистикой, и с правильной маршрутизацией наших пациентов, в первую очередь детей. Недавно у нас вот был такой условный ряд, мы подводили работу именно нашей службы неонатологии, у нас есть хороший успех. Вот недавно мы выписали домой младенца, который родился на 3,5 месяца раньше положенного срока, и вес его составлял 430 грамм. Мы его выходили, и он у нас спокойно выписан домой, к маме, к папе. Угу. То есть такой небольшой успех есть.
Знаете, мы там прервались до новостей, говоря о вакцинации и так далее. Хотелось бы уточнить. Вот есть среди медиков все-таки те, кто публично в том числе выступают, ну, либо даже против вакцинации, либо как-то сомневаются они в ее необходимости. Вот как идет взаимодействие с такими, скажем, коллегами? Есть ли какие-то методы воздействия, там, я не знаю, убеждения и так далее?
В начале привычной кампании действительно такие коллеги у нас были. Они выступали, с таким, может быть, сомнениями, может быть, не делали каких-то выводов или, действительно, может быть, предостережения с целью, может быть, какой-то сбор информации. В настоящий момент у нас таких практически нет коллег, именно кто публично заявляет, что вакцинация это не является тем механизмом прекращения пандемии. Это благодаря тому, что у нас появился и собственный опыт работы. У нас вакцинировано более 2 миллионов наших граждан, это в республике. И есть необходимые публикации, которые доказывают безопасность и эффективность вакцины. Нарабатывается опыт, и идут у нас расширение диапазона, кому можно вакцинироваться. Это и диабетики, и сердечники, так называемые. Беременных мы вакцинируем с 22 недель. Сейчас ждем вакцины, которая должна прийти в 20-х числах декабря. Будем вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Уже необходима пробация прошла.
Кстати, как это будет происходить? Очень сложно, ведь наверняка это будет с точки зрения убеждения. Тут взрослые это не готовы.
Будем взаимодействовать вместе с Министерством нашего образования, с нашим социальным блоком. И действительно работа с законным представителем, с родителями. Я убежден, что у нас календарь прививок у нас большой, начиная с детства, когда мы прививаем с рождения от полиомиелита, от энтеровирусов, гепатитов, столбняка и так далее. Мамы это все уже давно проходят. Это будет одна из прививок, которую действительно надо привить. Мы от гриппа прививаем детей. Я думаю, что здесь, еще раз повторяю, наши уважаемые слушатели, наша вакцина безопасна и эффективна. 100% защиты ни одна в мире вакцина сейчас
скажут,
не дает.
Все равно болеют, они скажут, да.
Да, ну, извините, у нас те, кто действительно вакцинирован, они болеют в легкой форме, без осложнений. У них короче период реабилитации, восстановления. И у нас нет летальных исходов пациентов, которые были вакцинированы.
Вынужден вот пример вспомнить. У нас мало времени, конечно. Вот покойный экс-глава Стерлитамака. Все начали говорить, вот, значит, был вакцинирован, в итоге скончался. И вот после этого, когда я сам разбираться стал, мне стало ясно, что вот нужно было выйти всем и тут же объяснить на самом деле, как все было. Но вот этой информации не хватило, и домыслы, они только-только усилились. Но из-за
здесь,
этого всего.
Смотрите, Руслан, у нас все-таки есть еще понятие врачебной тайны. Могу сказать, что там причинно-следственная связь не связана ни с вакциной, ни с, может быть, с ковидом. Вначале, да, ковид у нас был, все прочее, но здесь просто я вот не могу как бы публично,
всего,
без
понятно,
разглашения вот всех наших персональных данных. Поэтому мы готовы всем рассказать, если получим на это разрешение родственников. Все это расскажем. Но, уважаемые слушатели, здесь действительно это не является этой причиной.
То есть не нужно домысливать там, где мы не имеем всей полноты картины. Ну что ж, спасибо большое. Это был министр здравоохранения, вице-премьер правительства Башкортостана Максим Забелин. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч в эфире и пока.